19.08 в Москве, я Алексей Венедиктов у микрофона. Меня спрашивают, почему отсутствует Женя Альбац, где она, Женя Альбац, это ее запланированный двухнедельный отпуск, она находится за границей, на отдыхе, но в следующее воскресенье она уже, ну отпуск положен, отпуск, значит положен, но в следующее воскресенье она уже будет сидеть и вести здесь на своем месте по воскресеньям в 19 часах, что не занимайтесь конспирологией. И, естественно, меня просят прокомментировать эфир, который был у нее, в ее отсутствии, в общем, не очень правильно, но, тем не менее, я думаю, как главный редактор могу это сделать, который был на прошлой неделе в программе «Полный Альбац». Я думаю, что большинство тех, кто сегодня слушает, слышали или читали в расшифровке эту историю и хотели бы узнать мое мнение по поводу этого всего. Мне очень нравится по поводу этого всего. Попробую по поводу этого всего вам ответить, как я понимаю ситуацию. Значит, оставим за рамками брызги и визги, которые несутся из интернета. Небольшой группке я подсчитал 17 человек, которые упорно на разных сайтах и на разных блогах пытаются повизжать. Ну, в общем, если люди хотят визжать, это их, собственно, история и факты биографии. Значит, как мне видится проблема? Я, честно говоря, проблемы не вижу, но, тем не менее, раз ее видят другие, готов пообсуждать. Как мне видится проблема? Значит, девушка Анна Рутюнян, журналистка Анна Рутюнян написала, попыталась написать, я бы сказал, разобраться в статье, так сказать, родовые травмы нынешней России. Российской журналистики, что, на мой взгляд, очень похвально. И здесь можно только приветствовать, что Анна Рутюнян взялась за эту тему. Это первое. Вторая история, которая, мне кажется, заключается в том, что для указания пороков российской журналистики, которая, безусловно, существует, она выбрала убитую меньше месяца назад Анну Политковскую, которой эти пороки относились в меньшей степени, чем к тем, кто сейчас визжит и защищает Анну Рутюнян, которая, по-моему, в их защите совершенно не нуждается. И, естественно, поскольку она выбрала наименее подходящего для этого персонажа, то в ее статье, в частности, наличествовали абсолютно фактические ошибки, связанные с следствиями статей Ани Политковской, в частности, о возбужденных уголовных делах по ее статьям, о количестве этих дел и так далее. И готовя эту статью, как я понял из интервью, значит, Аня Рутюнян, она не обратилась к людям, которые знали Политковскую, или в Генеральную прокуратуру, которая возбуждала дела по статьям Ани Политковской, обратилась к людям, к двум, которые не знали Аню Политковскую и которые, на мой взгляд, не являются экспертами в российской журналистике. Это молодой телеведущий Глеб Павловский, который работает один сезон, и как журналист он работает один сезон, но он сегодня будет, вы его сами спросите. И это сетевой журналист Кашин, который очень был неплохим, на мой взгляд, журналистом, когда работал в «Коммерсанте», потом он перешел в «Известия», там я уже перестал его читать, это мне не нравится. Ну, а сетевых журналистов столько, что, на мой взгляд, там просто там, один из многих. Но неважно. В любом случае, эти люди в известной степени, конечно, могут считаться экспертами, но только в узкой части. То есть никого, кто знал Аню, никто, кто работал с Аней, кто работал с ее материалами, она не спросила. По-журналистски – ноль. И, конечно, право Жени было приглашать в эфир и разбирать эту статью. Я считаю, что вообще этой девушке уделили слишком много времени на «Эхо Москвы». Я, сказать, честно говоря, не регулирую, я уже рассказывал состав гостей, я смотрю только за тем, чтобы они не повторялись. Ну, я сказал бы, что проблемы и язвы российской журналистики в этой статье, они не освещены. Свалены в основном и взят за предмет недавно убитый по профессиональным причинам человек. Ну и вся история дальше. Поэтому она для меня даже и не интересна. Я бы не приглашал ее. Значит, пригласила. Собственно говоря, мне добавить нечего. Мне сказали, как вы накажете Альбац? Да никак я не накажу Альбац. Как вы поощрите Альбац? Да никак я не поощрю Альбац. Далее, что там было за эфиром у них, это вообще не вопрос главного редактора. Что там у них сложилось, не сложилось, что у них сложится, не сложится, мне это не интересно. Поэтому то, что люди пишут в своих живых журналах или в блогах, это их право. Их право передавать разговоры. Я совершенно не ограничиваю вы в этом, право любого высказать свое мнение относительно «Эхо Москвы», конкретного журналиста «Эхо Москвы», меня как главного редактора «Эхо Москвы», что люди с удовольствием в блогах и делают, те же самые, я их называю, охранительно-лизоблюдские журналисты. Иногда можно сказать охренительно-лизоблюдские, но часто охранительно-лизоблюдские. Все пытаются быть похожими на Каткова, на Михаила Николаевича Каткова, им расти и расти, ростить и ростить, что называется. Померитесь сначала с моим младшим братом Леонтьевым, это называется, как в сказке о попе и о работнике. Понятно, как, о каком его балде. Да. Вот, собственно говоря, все, что по этому поводу я мог бы вам сказать, и теперь мы спокойненько обратимся к пейджеру и к СМС. Если будут еще вопросы, я отвечу.
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.
Здесь, правда, без имени. Почему Альбац имеет наглость говорить от имени всего журналистского сообщества? Если вы мне процитируете, где Альбац заявляет, что она говорит от имени всего журналистского сообщества, я вам на это отвечу. Но я отвечу вам, уважаемый аноним, почему вы не подписываете от себя. Ни Женя Альбац, ни Анна Арутюнян, ни Алексей Венедиктов, ни Кашин Олег, по-моему, не имеют права говорить от всего журналистского сообщества. Просто не имеют права. Но каждый из нас, вышеназванных и ниже перечисленных, имеет право считать того или иного человека профессиональным журналистом, или, вернее, профессиональной журналистской работой, ту или иную работу, или не считать. Каждый имеет право, это право ни у кого не отнимется. Поэтому, если Евгений Альбац не считает Аню Арутюнян журналистом, это ее личная точка зрения. Если Глеб Павловский не считает Алексея Венедиктова журналистом, это его личная точка зрения. Ну и так далее. Поэтому я бы не стал предавать этой истории. Клямкину, да, Елизавета Дмитриевна, надо звать, давно уже не звали. Так, дальше пошли. Поделитесь своим мнением по вопросу о том, пишет Ольга, сотрудничал ли Степан Бандера с гитлеровцами. В чем тут мнение? Есть знание. Степан Бандера сотрудничал с гитлеровцами. Знание такое есть. Так же, как в 1939 году солдаты Красной Армии сотрудничали с гитлеровской армией, отделя родину Степана Бандеры. Конечно, Ольга, это факт, никуда не денешься. Матвей Юрьевич жжет, пишет Алекс из Томска. Почаще используйте его в новом амплуа. Всем ли членам клуба «Эхо» разослали параллель? Если да, то почему я не получил? Алекс, ну, я запомнил ваше письмо. Но вообще сейчас идет рассылка паролей. Или пароли. У нас есть песня «Пароли»? Есть, наверное, поставь. Вот. Но вы должны будете получить. Кстати, обратите внимание, что... уже на сайте члены клуба, они уже выделяются цветом, когда задают мне вопросы и так далее. То есть мы, как обещали, я прошу обратить внимание наших ведущих на то, что когда члены клуба задают вопросы, у них приоритетные, в интернете это можно выделить пока, у них приоритетное право на ответ, потому что они участвуют в эфире. Кстати, я не знаю, слушали вы ли эфир с господином Борщевским по поводу эвтаназии, там, где принимали участие члены клуба привилегированных слушателей. Это была фантастическая история. Я вот уже клуб окупился, что называется, и все труды наших референтов по созданию списков, да, это же занимает рабочее время и место, тем не менее, уже окупился. Очень интересные были у нас наши слушатели, я им крайне признателен. Так, дальше, что у нас здесь? Ищем выход, это я не понимаю. Венедиктов, вчера Пархомина, сегодня опять Пархоменко. Немного ли? Или у вас дефицит кадров? Ну, во-первых, кадрами занимаюсь я, Леонид. Забыл вас спросить совсем, что мне делать с кадрами, да? Вот совсем забыл. Значит, сколько надо Пархоменко, столько будет. Сколько надо Пархоменков, столько и будет. Запомнили? Запомнили. Так, стерео, здесь я не готов. Вы думаете, что статья была заказана, спрашивает Павел. Вы знаете, я статью не читал, потому что она на английском, специально не читал ее к этому эфиру. Потому что я сужу, как многие слушатели, которые не читали этой статьи, только по передаче, потому что статья была написана на английском, имеется в виду Анна Арутюнян. Знаете, я не понимаю, что такое статья заказная в этой истории. Да, и я думаю, что по ответам Анны видно, что она действительно так думает. Поэтому я не думаю, что она была заказная. То есть я не знаю, но я не уверен, вернее, уверен в обратном. Вот мне показалось по расшифровке, по ответам Анны Рутенян, что она так думает. Но то, что там не была сделана элементарная профессиональная журналистская работа, проверка источников, да, не по вторичным, а по первичным, странный выбор односторонний людей, которые были первичными как бы источниками, хотя источниками чего они могли быть, если они не контактировали с Анной, это я не знаю. Так, должок главреда за прошлый раз в БСЭ сказано, опять в БСЭ, что Фидель Кастро родился в семье крупного землевладельца. Хорошо. Но ведь даже на вашем сайте есть ссылка на Дни.ру. Зачем, спрашивает Кирилл. Кирилл, а это сильно увеличивает посещаемость нашего сайта. Очень сильно. Народ заходит, смотрит. Для партии левой ноги, пишет Людмила Евгеньевна, какое бы вы дали краткое бытовое название? Я услышала по радио эсеры, предлагаю справедливцы, не объявите ли конкурс? А что? Эсеры. О, Людмила Евгеньевна, я подскажу Сергею Михайловичу Миронову, я не думаю, что ему понравится и так далее. Так, Павлу я уже ответил. Дальше. Ларина детскую. Будет Ксения Ларина вести детскую передачу. Я считаю, что она одна из лучших ведущих. Я тоже так считаю. Так, повтора Шендеровича не бывает. Венедиктов, почему вы прячетесь за русскую фамилию, спрашивает Ваня. Ваня, я как-то ношу фамилию своего отца и отчество своего отца. И не собираюсь вам, собственно, объяснять про моего отца ничего. А по внешнему облику вы запредельно выглядите 120% семитом. Но это вопрос девушек, которые меня любят, Ваня, а не ваш вопрос. Так, как вы оцениваете привлечение генерала Пиночета к суду? Позитивно оцениваю. И думаю, что в гласной судебной процедуре очень много что тогда происходило. И личная ответственность генерала или безответственность генерала Пиночета будет выявлена. Вы знаете, я очень внимательно слежу за тем, что сейчас происходит во Франции, когда начинают вскрываться истории с Алжирской войной. Она уже там была, сколько закончилась, это, прости господи, там 45 лет назад, да, 45 лет назад. И вот совсем недавно президент Ширак своим декретом отобрал орден почетного легиона у одного из генералов, который признал, что он участвовал в пытках партизан, в пытках сепаратистов, в пытках террористов, ну, в пытках. И орден почетного легиона, самый высший орден Франции, был отобран у этого человека. Хотя прошло 45 лет, здесь нет, да, срока давности. Хочу слышать Лимонова на эхо регулярно. Когда как? Никогда и никак. Михаил, значит, Эдуард Вениаминович является лидером одной из партий или движений, союзов, как хотите. И он приходит к нам так же, как остальные гости, так же, как остальные лидеры партий. Но, уверяю вас, не меньше, чем остальные, скажем так. Будет ли возвращен час для повтора Михаила Лобковского, Олег из Ростова-на-Дону? Пока не планирую. Не хотите ли чего? Ничего не хочу. Дальше. Не хотите ли... А, понял, Ваня. Передача по каждой на эпизод сексуальных приключений президента еврейского образования на территории Палестины. Отвечу вам, Ваня. Поскольку наш президент Путин сказал, что это было, а израильские власти только подозревают в этом, то если Владимир Владимирович согласится прийти и свидетельствовать здесь 10 раз подряд, я не откажусь. Так... Пошли. Говорит, что почему не участвовал маститый журналист Третьяков? Участвовал Юрий Николаевич в особом мнении. Так, пошли дальше. Что еще? В НТО. Вам нравится голова комикс, который вы используете в ответах, подписях в интернете. Ольга Владимировна. Да, вот этот последний подарок, который мне сделал Семен Левин, наш замечательный дизайнер, к сожалению, ушедший от нас, умерший. Вот это был его последний практически проект, последний рисунок. Он мне подарил его на день рождения. Тот самый Семен Левин, который вот создал весь дизайн НТВ, зеленый шарик и так далее. Что вы думаете о проектах со звездами? Мне очень нравится передача, которую, вот, о которой шла речь в предыдущем часе. Мне очень нравится, что делает Илья Вербух, что делает в этом плане Первый канал. Действительно очень нравится. К сожалению, смотрю мало, просто нет времени, нет сил, или там смотрю одним глазом, а читаю другим. Но мне кажется, что если говорить о сегменте развлекательного телевидения, то это очень здорово. Да, это купленный формат, но сделанный он здесь и сделано замечательно. Прошу Венедиктова посмотреть, как Бычкова разговаривает с Прохановым, она не дает ему слова. Сказать, это не так, Клавдия, это вам так кажется, просто вы больше любите Проханова, а не Бычкова, а я наоборот. Так, дальше. Майерс, луч света в вашем темном царстве. Конечно, Петр, конечно. Вот поэтому на следующей неделе я с этим лучиком веду утренний эфир в утреннем развороте. Дальше. А передачу с Борщевским всегда будет вести Сергей Бутман, спрашивает Диана из Саратова. Ну, да, в общем, да, и сейчас как раз мы пытаемся вот эту, именно построить, Сергей, эту передачу. Вот видите, она немножко меняется, немножко мигрирует, но мне кажется, что последняя была очень удачная. Почему в эфире ничего не говорится про Андрея Баршева? В эфире очень много говорится про Андрея Баршева, мои соболезнования его семье, и это мои друзья, и вот ушел замечательный человек, замечательный журналист ушел. Так, добрый вечер, зарегистрировался в пятницу, мне позвонили, очень рад, жду эфира, Денис Самары, понятно. Алексей Алексеевич, во сколько вам вошелся дом, который вы достраиваете на Рублевке, спрашивает Владимир. Ну, зачем вам знать, Владимир? И не на Рублевке, в общем. Да, перестали ли вы пить коньяк по утрам из тех вопросов? Так, пошли дальше. Алексей Алексеевич пишет, Олег, почему Альбац не видно на ТВ? Не приглашают, такое у нас ТВ. Нафига было отвечать мудацкий вопрос Вани про русскую фамилию? Немного ли честь? А почему? Я своим отцом горжусь и горжусь, что ношу его фамилию. А чем мне не отвечать за предмет моей гордости? Чего мне здесь стесняться? Ну, а какой вопрос, такой и Ваня. Так, не следует ли развести Бычкова с Проханова? Они уже поженились, что ли, что еще развести? Что-то я пропустил, пока меня не было, 2 дня в стране. Удивительная история. Так, дальше. Как вы относитесь к тому, что Борщевский проиграл Проханову на последнем барьере? Как к факту я отношусь, как я могу относиться к фактам? Какие источники вы используете наиболее часто на радиостанции лично? Интернет или печатный? На радиостанции, утром печатный, днем и вечером интернет. Сам я 8 газет ежедневно минимум, плюс интернет, безусловно. Так, дальше. Что нужно сделать для утепления климата? Ох, не ко мне, Ярослав. Максим, примете ли вы участие в параде «Русский марш», который состоится 4 ноября? Нет, не приму. Так, дальше. Будут ли представители власти, кроме Леонтьева, Павловского, например, Пушков или Володин, или кто-то менее известный? Где? Вот у нас каждый понедельник господин Мединский представляет партию власти. Вы не заметили его, нет? Так, Максим Кононенко. Так, Венедиктов. Ставя на одну доску сотрудничество красноармейцев и на случай Германии, двойные участия на стороне фашистов Степана Бандера, это приемы софистики. Ну, что я могу сказать? Меня спросили про сотрудничество. Сотрудничество было с 39 по 41 год, это правда. У Бандеры сотрудничество было в июне 41, затем с 43 по 45 год, это тоже правда. Поэтому эта история такая, простая. Я часто бываю согласен с Бычковой Альбацом, но манера, с которой они разговаривают, знаете, манера – дело вкуса. А вам-то кажется так, другим кажется иначе. Поэтому манера, оценивание манеры – это дело вкуса. Поэтому мне это как-то даже здесь на тему. Мало чего мне не нравится. А другим это нравится, и что ж теперь делать? Пошли дальше. Обычного гражданина. Скажите, пожалуйста, возможно ли пригласить к вам в студию обычного гражданина? А вот Эрик, собственно говоря, и история с нашим клубом привилегированных слушателей – это обычные граждане. А как вы себе видите обычного гражданина? Это наши обычные слушатели, которые в том или ином виде являются экспертами в своей области. Вот, в частности, мы экспериментируем на программе «Борщевский против народа», а против обычных граждан нормально. Анатолий Самара, мы не знаем, кто у нас водкой травится, все глухо, тихо. Я предлагаю вам послушать 16 часов завтра на Эхе. Придет Сергей Абрамов, аудитор Счетной палаты, который как раз занимался проверкой вот этой алкогольной истории. Может быть, оно так и было. Камеры и подкастинг. Работаем, Игорь. Все оказалось не так просто. А Бычковый очень милая. Вот видите, где сейчас Лена Трегубова? Насколько я знаю, в Москве. Почему не были с Макаревичем? Марат, сильно болела днем голова. Видимо, давление было. И вот я провел передачу свою «Все так» и попросил Матвея поговорить с Андреем, потому что просто голова раскалывалась, но пока напичкался разными таблетками, и вся история. Так дальше идет спам. Мне интересно. Посмотрим, что у нас здесь. Москва, господин Конопышев, энергетик. В передачах «Эхо» несколько раз сообщался о якобы 30% экономии энергии, а переходе на зимнее время. Это не так. Цифра завышена в 15-20 раз. Ну, давайте мы позовем энергетиков, уважаемый Конопышев. Мы точно не знаем, как и такие цифры мы знать не можем. Нам могут говорить об этом только специалисты. Если кто-то это сказал, кто-то где-то был, мои журналисты это не придумали. Наверное, они взяли это в заявлении какого-то человека, который этим занимается. У нас просто так не бывает. Скажите, будет ли Ксения Туркова постоянно ведущая «Особого мнения»? Понравился эфир с Лошаком? Мэтт постоянно не будет, но вести будет. Вполне все нормально. Ксения показала себя очень хорошо. И Виталию Соколову, руководителю предприятия из Оренбурга, про Альбац вопросов достаточно. А куда делась Болтянская? А Болтянская в отпуске и эту, и следующую неделю. И поэтому мы, как зайчики на барабанах, заменяем Нателлу. Сразу видно, сколько у нее нагрузки. Нагрузки у нее много. Сразу после новостей и рекламы наши телефоны 783-9025 для москвичей и 783-9026 для не москвичей, но оба телефона московские. Реклама будет через несколько... То есть новости, реклама через минуту. Вы слушаете «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов, «Без посредников», 19.35. Возьму пока еще один вопрос с пейджера от Ильи. Почему вы так любите Люксембург? Город не самый красивый, может, потому что там нет арабов. Знаете, я не заметил, там был один раз. Нет, просто есть такой среднестатистический европейский, западноевропейский город, да, со среднестатистическими проблемами. Я просто его всегда привожу, Илья, в качестве именно нарицательного. Вот. А был ты там один или два раза, там, насчет арабов не заметил. Да я и не приглядываюсь, честно говоря, когда бываю в городе. Знаете, не вот это я считаю. Ну, хорошо. Наши телефоны 783-9025 для москвичей, 783-9026 не для москвичей. Давайте до конца этого часа по телефону, а в начале следующего я уже опять обращусь к пейджеру 7256633 и смс 970-45-45. И причем я хочу сразу сказать, особенно тем, кто посылает вопросы через интернет. Если я вижу три одинаковых сообщения, я считаю это спамом и не отвечаю на это. Вот одинаковых один за другим. Поэтому достаточно одного раза. Успокойтесь.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Итак, 783-9025 это для москвичей, 783-9026 для москвичей, чтобы как-то выровнять ситуацию. Алло, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Алексей Алексеевич, вот прислал вам вопрос на пейджер, но, видимо, вы его не получили.
У меня тут, знаете, просто поток, я не мог и получить, но вот у меня просто не успеваю за ним.
Да, вот какой вопрос, да. Алексей Алексеевич. Дело в том, что в 2005 году, в июле месяце, Министерство социального развития здравоохранения отменило бессрочные группы для инвалидов всех групп. То есть теперь люди, вне зависимости какого там 15 лет, 20 лет, там инвалиды...
Да, я помню, да.
Да, они теперь должны в ТЭК проходить до 60 лет. То есть многие там без рук, без ног или там психически больные люди, которые не могут просто каждый год проходить в ТЭК. Я вот что хочу вас попросить.
Так можно вам сказать, что это не министерство отменило, а это, извините меня, законодатели приняли такой закон, который затем воплотился. Это вот та самая монетизация.
А, то есть это монетизация?
Вот. Но это вошло в этот пакет законов. А уж министерство в виде сопроводительных документов, да, таким образом решило провести инвентаризацию. Все-таки будем честны, что там не только Зурабов, но и Грызлов, что называется.
Ну, можно тут как-то затронуть побольше об этом. То есть,
Вот хорошо, мы все это знаем, мы об этом говорили. Теперь затронуть что, скажите мне?
Ну, во всяком случае, сейчас об этом. Вы понимаете, что на ВТЭКах черт знает что творится?
Это другой разговор. Я думаю, вот что мы сделаем. Спасибо, Сергей, за звонок. Мы просто пошлем наших корреспондентов в ВТЭКе. Я думаю, что мы сделаем так. А затем пригласим пригласим ответственных. Да? Мы сделаем несколько репортажей. Я думаю, что технология должна быть такая. И затем пригласим ответственных вот за эту перерегистрацию. Потому что в стране, если мне не изменяет память по цифрам, 10 миллионов официально зарегистрированных инвалидов. Из 142 миллионов 10 миллионов. Да? Это 7%. Это очень огромная категория населения, и просто действительно, мы говорили, когда это было, а сейчас как-то вот никто не звонил, вы позвонили, вы нам сказали. Я думаю, что мы технологически так и поступим. Теперь возьмем не московский телефон, 783-9026, алло, здравствуйте, алло. Так, не московский телефон не берется, берем московский, алло, здравствуйте. И Москва, это перегруз называется, а мы снова не московский, алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
Значит, меня зовут Кустов Магомед, я сам инвалид первой группы по зрению, Кустов Магомед Ахмедович, Чечено-Ингушетия.
Да, Михаил Ангельевич.
Я хотел у вас, значит, ну, только что вот поднималась тема инвалидов.
Да.
Вот, чтобы, вот хотел спросить, почему на эхе Москвы вот не освещается тема, ну, я имею в виду, как конкретно проблемы инвалидов по зрению. Вот. И второй вопрос, Алексей Алексеевич. Вот хотел спросить у вас, почему на эхе Москвы не обсуждается тема легализации проституции? Спасибо.
Значит, тема легализации проституции обсуждается, по-моему, она обсуждалась на кухне у Андрея Черкизова. Но мы поговорим с господином Борщевским, чтобы он провел такую передачу, свою «Борщевский против народа», о легализации проституции. Давайте поговорим. Что касается проблемы инвалидов по зрению, что вы называете проблемами, что вы называете обсуждается, да? Понимаете, говорим, есть инвалиды по зрению, есть инвалиды не по зрению, что значит обсуждается или не обсуждается? 783-9025 и 783-9026. Обсуждать можно проблем, что нехватка чего-то. Вы нам должны говорить, нехватка чего-то. Для того мы и завели клуб привилегированных слушателей, ровно для того, чтобы вы нам в том числе и были нашими корреспондентами, если хотите, по тем самым проблемам, где вы понимаете гораздо больше, чем любой из журналистов. И не только журналистов «Эхо Москвы». Пошли дальше. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Алексеевич.
Как вас зовут?
Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
Ну, у меня два вопроса. Один по редакционной политике, второй философского характера.
Ну, за философию я не отвечаю, а по редакционной политике, пожалуйста.
Вот передача «Особое мнение», на мой взгляд, она очень такая особая. Вот, дело в том, что там журналисты, это такой момент истины, когда высказываются наиболее откровенные суждения. И вот то, что идет после нее, на мой взгляд, очень сильно снижает эффект. То есть там идет река рекламы. Там...
Ну, конечно.
Вот, как вы относитесь к тому, чтобы вот три минуты после нее вот подвести черту, вот как какой-то хорошей симфонической музыкой, например?
А негативно отношусь.
Негативно?
Негативно.
Ну, ладно, значит, а второй вопрос вот какой. Сегодня утром обсуждался вопрос, что такое справедливая Россия. Вот да. У меня предложение, может быть, вот лидеров этой партии пригласить в эфир, чтобы они...
Да, уже, уже пригласили, спасибо большое, уже пригласили, я думаю, что... Мы вообще сейчас обсуждаем такой проект с Виталием Демарским. Те, кто давно слушает «Эхо Москвы», помнят, что на предыдущих выборах мы делали проект «Есть такая партия» вместе с «Российской газетой». Мы говорим с Виталием и делаем... Виталий Демарский, все время в одно и то же время лидеры всех партий или там известных партий, которые участвуют в выборах и так далее. И мы с Виталием этот вопрос обсуждаем, и я думаю, что с нового года, когда начнется 7-й предвыборный год, мы возобновим этот проект, и лидеры всех партий будут приглашены, тех, которые участвуют в гонке, конечно, будут приглашены, и, собственно говоря, будет некая передача о представлении партии, что не исключает дискуссий. Слушаем дальше. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
Михаил, Санкт-Петербург.
Да, Михаил.
Заинтриговал вопрос про дом.
Слушай,
скажите, пожалуйста, все-таки, да где что, и сколько?
Да что, смеетесь, что ли?
Почему?
Да у меня дачи нет даже.
Да, спасибо за ответ.
Да ну вы что, смеетесь, что ли? Дом какой-то. Я вообще мальчик, выросший на асфальте. Я ненавижу, как писал Маркс, идиотизм сельской жизни, понимаете?
Нет, но вы не ответили на вопрос, как-то свернули этот...
Какой вопрос? Нет, ну а какой, как? Вот это то же самое, что вопрос. Вот скажите мне, Михаил, ответьте мне на вопрос. Вы перестали бить свою жену по утрам?
А я ее и не бил.
То есть вы оправдываетесь?
Почему?
Ну, потому нет. Я не спрашиваю, сбили вы или нет. Я говорю, вы перестали?
А,
вы на мой вопрос ответьте.
Все.
Понятно. Да, у меня задумывается, сколько уловил. Стоит дом. Ну, как? Ну, поэтому, не, ну, что мы будем, да? Мы пошутили
все,
оба.
Все, спасибо.
Да. Не за что.
Слушаю,
не...
да.
Спасибо. Не-не-не, это смешно. 7-8-3-9-0-2-5 и 7-8-3-9-0-2-6. Слушаем дальше. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут, простите?
Меня зовут Давид.
Да, Давид.
У меня к вам два вопроса взаимосвязанных.
Что же вы сели все по два вопроса-то, господи, да.
Ну, у меня их гораздо больше.
Нет, не надо.
Вот смотрите, сейчас никому не секрет, что на территории Абхазии, от населения, которое осталось, получило в массовом порядке российское гражданство, да?
Да.
Вот. И вот они служат в так называемой абхазской армии. Вот это первый вопрос. Они имеют граждане России имеют право в массовом порядке служить в военных формированиях другой страны. Признанные, непризнанные.
Смешной вопрос. Значения. Да, понял. Я вас... Давайте вот. Второй вопрос.
И второй вопрос. Вот просто у меня есть свое мнение. Я бы хотел просто услышать вот ваше мнение. Как мне надо относиться к солдату, к миротворцу? Вот к парню моего возраста, а то и младше меня, который стоит возле моего дома... Вот, с автоматом в руке. И охраняет покой живущего там бывшего наемника, полевого командира с Кабардино-Балкарии. И, по сути, мне мешает вернуться домой. Вот,
попробуй, Давид. Да, давайте попробуем. Значит, по первому вопросу, да, это такая шутка вопроса. Ну, как я могу вам на него ответить? Непризнанные территории с непризнанными вооруженными формированиями, эта история очень непростая. Вы можете взять любую непризнанную территорию, какую-нибудь Эритрею, я понимаю, что вам ближе... Там та же самая история, поэтому давайте юридически, да, такая смешная закавыка. Надо признать, что абхазские вооруженные силы есть часть российской армии, подчиненная Сергею Борисовичу Иванову. Это не так. Значит, российские граждане имеют ли право служить в формированиях, военных формированиях других государств, признанных, не признанных? Не знаю, уточню юридический аспект этого дела. Но мы же с вами понимаем, что это все игрища и игры политические. Но вопрос точно. И попробуем задать этот вопрос в Министерстве обороны. Что касается миротворца, вот я бы не предъявлял претензий к миротворцу. Солдат в данном случае не должен знать юридический аспект владельца дома, чей это дом. Да, я ему скажу, вот здесь стой и здесь охраняй. Вот здесь твой пост. Вот будку мы тебе здесь построили, от дождя навесик и так далее. Это не вопрос к миротворцу. Конечно же, это вопрос к политикам. Конечно же, это вопрос не к тем солдатам, которые там честно, и если честно, и те, кто честно, исполняют свой долг. Мне представляется, что какой мандат миротворцы получили от политиков, тот мандат они и выполняют. И ваши претензии, коль они у вас есть, да, эти претензии должны спокойным образом, да, кто там, российский граф, в суд. Возьмите как-нибудь, пройдите процедуру. Вот ваш дом там, вас туда не пускают. В суд российский. Вас не пускают туда российские граждане, как я понимаю. В российский суд откажут. Следующий суд, в Страсбургский суд. Кстати, насколько я знаю, в ноябре будет несколько так называемых абхазских дел в Страсбургском суде. И там Россия может налететь, как в деле Илашку, на очень крупные денежные выплаты. За много чего. И поскольку Россия всегда выплачивает, это будет бюджет. Это мы, налогоплательщики, вам, Давид, заплатим за вашу собственность, коли так будет. Но все-таки давайте честно скажем, что это политики это делают. Что вот эти вещи делают политики, а не солдатик, или там, даже не солдат, отправленный, поставленный на пост, вот охранять как объект. Вот здесь я бы просто... При этом я понимаю, что вы выгнаны с своей земли, я понимаю, что вы лишены своей собственности, но я предполагаю, что этой собственности у вас не заберут. То есть попытаются забрать, но не заберут. Я знаю, как внятно и долго руководство России объясняет абхазскому руководству, что частные дома, которые покинули беженцы, грузинские беженцы, а по данным Управления Верховного комиссара ООН по беженцам, все-таки их 270 тысяч, все-таки, это данные ООН, да, то чтобы эти дома не продавались, чтобы они не заселялись, чтобы собственность на других людей не оформлялась. И, собственно говоря, насколько я знаю, в массовом порядке этого нет. Насколько я знаю, я могу ошибаться. Но вот Юлия Латынина поехала в Абхазию сегодня. Я думаю, что она завтра поедет. Я думаю, что она расскажет в следующей передаче своей, что она там увидела. Попрошу именно эту тему затронуть ее. Позвоню и попрошу. 7-8-3-9-0-2-6 это для не москвичей, 7-8-3-9-0-2-5 это для москвичей. Слушаем не московский номер. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Наталья, Подмосковье.
Да, Наталья.
Алексей Алексеевич, у вас была жуткая игра 4-1. Куда
да.
она делась?
Ну, эксперимент закончился, признан не очень удачным, и мы, обоюдно согласившись, его сняли.
А кто поехал на Канары?
А это я не знаю, это же та фирма делала, это я не знаю. Не готов, не готов вам даже ответить. Призами не занимались, Наталья. Дальше 7-8-3-9-0-2-5. Слушаем дальше. Алло, здравствуйте. Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Как вас зовут?
Виктор Леонидович.
Да, Виктор Леонидович, слушаю вас.
Вот. Я, знаете, по какому поводу? Недели три тому назад в новостной передаче была... Я выключил радио.
Да-да, вот. Виктор Леонидович.
Была, пришла информация,
да.
что в каком-то городе, ну, у меня вы всегда включены, поэтому у меня отсев идет. Да. Когда что-то для меня важное, я...
Ну, пожалуйста.
Вот, значит, в каком-то городе, в какой-то стране, я тоже не знаю, не запомнил. Вот, из всех аптек удален препарат лизиноприл.
Так...
Вот,
поскольку
последствия от него бывают побочные, которые кончаются
летальным исходом. В чем вопрос, Виктор Леонидович? Вопрос в чем?
Понимаете, лизиноприл это фармакологическое название.
Не, секундочку.
А вот... торговое название?
Да. Да.
Вот, торговое название. Да. Под торговым названием этот препарат создается у нас везде в аптеках.
Mm-hmm.
И в частности я его сам пью.
А какое торговое название?
Дератон.
Спасибо. Я сейчас попрошу наших, если нас слушают какие-то коллеги-врачи или там клуб наших привилегированных слушателей, кто-нибудь что-нибудь про это знает, потому что я это не слышал, не готов комментировать, но если вы мне скинете на пейджер, в чем там проблема, или там смс, я буду вам признателен, иначе я Виктору Леонидовичу ничего не смогу ответить сейчас, во всяком случае. Давайте, я напомню, наш пейджер 7256633, что это за история, и действительно это одно или то же. И 970-45-45. Пока мы слушаем звонки. Алло, здравствуйте, алло. Будем ждать, пока кто-то из слушателей поможет Виктору Леонидовичу и мне разобраться в этой проблеме. Мы снова вызываем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий из Петербурга.
Да, Дмитрий.
Позвольте вот как бы высказать такое вот удивление, да? То есть я обнаружил вашу недавно программу, раньше как бы вообще не вдавался, что это, и вызвало огромный интерес у меня. Вот. Меня удивило следующее. После гибели Политковской, у меня два вопроса, значит, к вам звонили психопаты различные, ругались на вас по-грязному, по-всякому, и вы их поддразнивали. Вот что это было? То ли вы пытались выловить, кто именно убил ее таким образом, спровоцировать того психопата, который это сделал, что это был психопат. Или вот, понимаете, вы их дразните, а они убивают нас. То есть убивают тех, кто ближе, я имею в виду. А второе, как бы, многие воспринимают вашу программу как оппозиционную, а ведь на самом деле, вот, например, когда копаются в грязном белье и показывают, тогда пропадает страх, что там действительно что-то очень плохое. То есть на самом деле вы очень хорошо работаете, отрабатываете рейтинги Путина.
Все, ну, спасибо. И чего? А в чем вопрос-то? Ну, отрабатывай.
Меня удивило... вот.
Я вопрос в чем? Ну, удивило вас, вы удивлены. Меня, а что вы хотите
нет,
меня узнать?
Меня удивило, как вы общаетесь с психопатами.
Нет, а что вы хотите у меня узнать? Потому что,
я хочу узнать, это у вас стратегия такая, чего вы этим добиваетесь, если не секрет?
Отвечу. Значит, ничего я этим не добиваюсь, и вообще с психопатами надо разговаривать, как с тяжело больными людьми. Но это не психопаты. чтобы вы понимали, если мы говорим об одних и тех же людях. И, так сказать, мое, как вы говорите, подразнивание, на самом деле, ничего не меняет в их уверенности, неуверенности в их собственном величии. Поэтому не обращайте внимания. Что касается нашей работы на рейтинге Путина, ну, значит, ваше восприятие такое. Мы не работаем ни на рейтинге Путина, ни на рейтинге Буша, ни на рейтинге Усамы Бен Ладена. Да? Мы говорим в новостях то, что мы знаем, а в программе, скажем, где мнение, говорим собственное мнение. И совершенно все равно, как это влияет лично мне на рейтинги Путина, Буша и Бен Ладена. Абсолютно все равно, могу вас уверить. У меня нет политической задачи. Радио «Эхо Москвы» не политическая станция. Радио «Эхо Москвы» не оппозиционная станция. Радио «Эхо Москвы» станция, средство массовой информации и коммуникации. И более ничего. В этом наша стратегия. Ну, а количество людей, которые, как вы называете, психопаты, ну, там есть и психопаты, есть и другие, да, ну, они отражают это зеркало нашего общества, Дмитрий. А что ж тут сделаешь? Мы не можем сказать этим людям, не слушайте. Значит, мы говорим, не слушайте, они слушают. Они себя этим сам заводят. Но здесь ничем не могу помочь. Иначе надо менять профессию. Обойдемся. Они обойдутся. 783-9025 и 783-9026. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Это Валентина из Москвы.
Да, Валентина.
Извините,
да.
Пожалуйста, я вам расскажу очень интересную историю. Можно коротко?
Ну, попробуйте, да.
Иду я в Вене, иду я, значит, по Севарингаштрассе, это элитный район. Да. Я ездила к дочери в гости, я с внуком гуляла. Вот, ну обычно там, знаете, никого нет. И вообще вот смотришь, виллы, дома, и вроде свет горит. На улицах никого нет, людей. И мне всегда это, вот когда я раньше приезжала, было очень странно. И вот, значит, это самое. Потом мы с внуком идем, а мы покушать пошли. Хотели там китайский ресторан, есть там очень уютно. И
чуть короче, если можно, вы займете все время передачи.
Ой, нет, коротко, коротко, очень интересно. Давай. И вдруг какая-то бабушка с собачкой вышла на поводке. Вот, и мой внук стал заниматься с этой собачкой, разговаривать с бабушкой. А я просто жду, когда они наобщаются. И сейчас я вам самое главное это расскажу.
Ну, говорите, Валентина, я вам даю 30 секунд.
Алексей,
30 секунд.
Да, слушайте, я смотрю вперед, и идет президент. Идет президент Вороницкий, бывший, сейчас Тони Фишер.
Канцлер,
да. Ну, пусть, извините, я ошиблась.
Ну, идет.
Ой, так, ну, так, одет приятно, идет с тростью. И, вы знаете, когда я его увидела, он 50 метров от меня, я его сразу узнала, и я оцепенела. И потом я думаю, ну, что же мне делать с собой, надо же мне как-то...
Все, я вас выключаю, Валентина, невозможно. Извините, спасибо большое, что вы позвонили. Рассказ, ну, ходят у них президенты, и ходят у них бывшие канцлеры, и нынешний президент бывшей Дании, вот, Швеции, простите, когда мы были, приехал на велосипеде, поставил, прикрутил. Не президент, а премьер-министр, конечно, велосипед и пошел к нам на конференцию. Ну, и так бывает. Но я хочу вам напомнить, что вы звоните не мне домой, вы звоните в эфир. Да, и когда вы что-то говорите, Валентина, я вас очень прошу, да, быть короче, потому что масса звонков, я не успею ответить на большинство вопросов. Это неправильно. Алло, здравствуйте, алло.
Здрасте.
Здрасте, как вас зовут?
Михаил.
Откуда?
Из Перми.
Из Перми, пожалуйста, да. Михаил. Да.
Здравствуйте.
Да, здрасте, здрасте, вы в эфире уже.
Алексей Алексеевич, один раз я вам дозвонился и задавал вопрос.
Да.
Вот про то, что продажа наркотиков – это как бы убийство человека. Вы сравнили тогда это, стали сравнивать, дескать, это что? Ну, торговля оружием – это что же?
Да.
Тоже плохая вещь, да?
Да, плохая.
Вот. И мне все-таки вот это кажется… Хотел бы продолжить. Дело в том, что торговля оружием, это, понимаете, как бы регулируется законами. Понимаете? Как бы по определенным правилам это можно делать.
Ну, где-то можно и наркотиками легкими торговать, мы сами знаем, по закону.
В нашей стране можно торговать?
Не, в нашей нет, но в других можно.
А я про нашу страну, вы мне не рассказывайте, как бы там про...
А почему я вам не буду, рассказывать? А почему я вам не буду рассказывать?
А я здесь...
А что вы мне рот затыкаете?
Нет, я не затыкаю.
А вы мне не затыкаете рот?
Я просто свою страну хочу.
Я вам хочу сказать, что можно любое убийство, просто убийство, тоже смертную казнь за него вести. Наехал на автомобиле, убил человека, смертной казни.
Извиняюсь.
Да. А почему вот, нет-то?
Алексей,
убил человека.
Есть большая разница.
Это вы так считаете, а я считаю,
вот
что
смотрите,
нет.
А вот смотрите.
Но?
У нас гибнут от этого, вот от этих вещей.
Слушайте, от паленой водки у нас больше гибнут. У нас от паленой водки больше гибнут. Вы меня слышите? Вы меня слышите или нет? У нас от паленой водки больше гибнет.
Да понимаете, от паленой водки гибнут кто?
Но наши взрослые с вами граждане.
Сознательные.
Но наши с вами граждане.
Взрослые сознательные люди.
А дети не пьют
полезного. Наркотиков гибнут дети несознательные.
Они извините, я не понимаю этого разговора. Я противник наркотиков, противник свободной продажи наркотиков. Но то, что вы говорите, это демагогия. Понимаете? Нет таких решений. Не бывает таких решений. Вы говорите, вот сижу здесь, не хочу знать опыт других стран, хочу, чтобы у меня было. Не будет у вас золотая рыбка ничего. Когда вы так рассуждаете, когда вы не изучаете опыт борьбы с этим других стран. В разных странах разный опыт. Россия столкнулась с чудовищной проблемой. С этим я с вами согласен. Вы предлагаете простые решения. Не бывает простых решений у чудовищных проблем. Не бывает. Потом кто-нибудь захочет решить таким же образом проблему торговли оружием, паленой водкой, недоброкачественными консервами, плохими автомобилями, неудачным жильем. Да? Глупости это все. Понимаете? Решить просто. Вот у меня есть рецепт. У вас есть рецепт? Пишите в госнаркоконтроль. Я вам даю совет. Но я очень хорошо знаю, как бьются люди, умы в госнаркоконтроле. Не просто чиновники. Умнейшие люди сидят и бьются. Как решить эту проблему? И не решается эта проблема только увеличением наказания. Но она не решается. Понимаете? И вы можете сколько угодно об этом рассуждать. Не решается и не решится. И вы второй раз мне звоните. Я пытаюсь вам это объяснить, вы не понимаете. Ну, будем считать, что мы друг друга не поняли. У вас своя точка зрения, у меня своя точка зрения. У вас усилить наказание, у меня решить проблему. Вот вся история. Я сижу на этих заседаниях, где обсуждается вопрос, как это делать. Я знаю уровень этой проблемы, уж поверьте мне. А так, давайте всех вот за продажу наркотиков всех перевешаем, да? До тех пор, пока этот бизнес будет выгодный, люди будут рисковать продавать его в огромных объемах. Ничего вы не сделаете. Кроме того, что коррупционеры будут подкидывать, как делается, пакетик с наркотиками, и тут же вас и вам подкинут. Уже говорили мы об этом. Глупости это все не работает, не работает. Уж немножко опыта надо набираться побольше. Вы слушаете программу «Без посредников». 19 часов заканчивается. Начинается новый час. Я с вами буду еще следующий час. Основное время, конечно, телефона. Ну и пейджер 725-6633. Ну и смс 970-45-45. 20 часов и 3 минуты. Напомню, это программа «Без посредников». У микрофона Алексей Венедиктов. Сразу после рекламы продолжим наше общение. У меня очень много вопросов здесь. И телефон звонить не перестаю. Но в основном будем уделять время телефонам 783-9025 и 783-9026. 20 часов и 5 минут. Мне Наталья пишет. В Китае решили проблему наркотиков в течение 10 лет очень жестокими методами. Без суда торговцев ставили на площадь на колени, отрубали руки, головы. Это всем известно, кроме Венедиктова. 15 лет назад на каждом углу можно было купить наркотик. Что ни слово, то вранье, Наталья. Значит, во-первых, в этом году состоялось два заседания президиума ЦК, политбюро ЦК, специального комитета, точнее, которое обсуждало проблему распространения наркотиков в Китае. Китай и наркотики – это совсем особая тема. Просто, Наталья, не в курсе. В том-то вся и проблема, что эти меры не принесли никаких результатов. Если вы посмотрите статистику, в том числе официальную, вы увидите, как это потребление растет. И, кроме того, Китай стал грандиознейшей перевалочной базой для нас с вами. Для нас сюда, в Россию. Привет китайским товарищам, Наталья.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Ну что, поехали дальше. 783-9025, 783-9026. Это телефоны прямого эфира «Эхо Москвы». Есть возможность этим вечерним, замечательным вечером пообщаться. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Хотел бы узнать, на какие мысли навел вас ответ президента на вопрос оренбургского водителя, что с нами бедными будет после 2008 года?
Честно говоря, абсолютно как бессмысленный вопрос, с моей точки зрения, так и бессмысленный ответ. Вы знаете, там уж Россия пережила две мировые войны, уж как-нибудь переживет и все остальное, да? Ни на какие мысли меня не навел, а такие настроения есть. Батюшка, царь, да потому что это наш покидаешь, поползти на коленках, луком глаза потереть. Александр Сергеевич Пушкин об этом писал очень справедливо в «Борисе Годунове». Некоторые наши слушатели, это обсуждая, говорили о том, что вот умер Сталин, и кончилась страна, кончилась жизнь. Такое было, наверное, очень многих людей такое впечатление. Дай бог здоровья Владимиру Владимировичу в свободном полете заниматься любимым делом. Вот. И вы знаете, я как-то к этому отнесся спокойно. Я, честно говоря, не видел эту ленту, потому что был в самолете, в смысле линию прямую. Я потом почитал расшифровку, там нет эмоций, конечно. Но я как-то, знаете, я пожал плечами и пошел дальше заниматься своими делами. Совершенно не собираясь в 2008 году в связи с уходом Владимира Владимировича с поста президента Российской Федерации там кидаться в колодец или еще что-то делать. Да, у меня есть моя жизнь, я думаю, что мы... Каждый из нас будет продолжать свою жизнь. И вообще, я не считаю, что это является каким-то этапом для России. Потому что абсолютно уверен, что, во всяком случае, на коротком отрезке, именно человек из команды Путина будет следующим президентом. Не хочу говорить слово преемник, но будет избран следующим президентом. Поэтому никакого этапного события не произойдет. Как мне кажется, сегодня, во всяком случае. Вот, поэтому, ну вот человек там, да, он... Вот, уже вот так вот такое настроение. Вот. Как будто Владимир Владимирович был, знаете, вот когда Леонид Ильич Брежнев умер в 80-м году, все-таки 18 лет, да, человек, 82-м, простите, 18 лет был человек у власти, соответственно, мне чего было, 30, сколько мне было, когда он умер, господи, вот так вот и не вспомнишь, что 25 лет мне было, да? Да. 25 лет мне было, да, и вот он был с моего 7-летнего возраста до 25-летнего. Сказал, что вся моя жизнь прошла при Леониде Ильиче Брежневе. Оказалось, нет. Оказалось, нет. Поэтому я бы отнесся к этому спокойно. Что тут про мысли? Нету тут мыслей никаких. Алло, здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вы сказали, что Евгения Альбац ушла... запланированного.
Да, да, и даже находится, вам скажу, где, в Соединенных Штатах Америки.
Я сейчас читаю сайт «Эхо Москвы»,
да.
Распечатку,
да.
Беседы неделю назад,
да.
И закончил она такими словами. Да. Спасибо, услышимся через неделю.
Да, через неделю, верно. И она говорит это каждую передачу. Это правда.
Так она не знала о своем отпуске?
Она знала о своем отпуске. Как-то не знал, когда я его подписал еще до этой передачи. Более того, и меня не должно было быть. И я должен был уехать на 2 дня в командировку. И я уже попрощался со слушателями и сказал, что передача будет в записи, а повтор будет передачи, программа «Все так». А видите, сижу, не улетел в командировку, отменилась. А она знала. И ее заменять должен был быть Матвей. Ну, слава богу, я здесь.
Спасибо.
Пожалуйста, нет вопросов. Да, все бывает. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей Алексеевич, меня зовут Алексей, я ваш тезка.
Да.
Я из города Липецка. Я хотел бы задать вам такой вопрос.
Да.
Вы не планируете у нас в Липецке открывать свою программу?
Вы знаете, мы, конечно, планируем, и я несколько раз встречался с некоторыми людьми, которые к этому имеют отношение, к Липецку, скажем так, догадайтесь, с одного раза. Вот. Но это технологическая история такая, это вопрос лицензии. И, честно говоря, ваши... власти и люди, которые там держат, как сказать, системно образующие предприятия, они, конечно, нас побаиваются, потому что они могут оказать нам услугу, но мы же не подконтрольные, мы же не ручные, мы же не одомашненные. Черт его знает, что там произойдет. Так поворачиваются, оборачиваются. Это в каждом регионе, не только в вашем. Ну, давайте еще поговорим. Ну, давайте. Ну, и на конкурс выйдем. Ну, давайте. Слушай, я к этому отношусь абсолютно спокойно. Я понимаю их опасения. Действительно, вот придет Юлия Латынина, или там Женя Альбац, да, или там Александр Проханов, или Евгений Киселев. Такое замолотят, да? Или еще кто-то, Сергей Пархоменко, да? А главный редактор будет разводить руками и говорит, вот они такие, я так и делаю, вот они такие. Поэтому, конечно, мы неудобные партнеры. Мы неудобные партнеры, потому что мы делаем то, что мы считаем правильно. Причем каждый из нас, потому что у нас во многом-то взгляды между собой расходятся. Но при этом каждый из нас и каждый человек, который здесь работает, я имею в виду, как правильно Наталья пишет, без недостатков, конечно, нет. Мы все состоим из недостатков, на самом деле, и в этом наше достоинство. Так вот, он работает так, как он считает нужным. не так, как считает, ну, там, главный редактор, акционеры или государство, да? Он считает нужным. Поэтому такое разнообразие мнений. И есть проблемы у нас и с Липецком, и у нас возникли проблемы и с другими городами, и мы же их понимаем, их природу. Мы же понимаем их природу. Мы же понятливые. Мы же понятливые, мы же опытные, мы же осторожные в этом смысле. Пошли дальше. 7839025 и 7839026. Телефонные звонки. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алексей Алексеевич?
Да, это я.
Леонид, Москва.
Да, Леонид, пожалуйста.
Алексей Алексеевич,
ау.
У меня вопрос, почему нет повтор плана сырка?
Ну, потому что некуда мне его ставить пока.
Ну, был же раньше.
Раньше был, сетка изменилась, теперь нет.
И время неудачно выбрали.
Время очень удачное. Вот время, тут я с вами не согласен, очень удачное. Более того, его выбрал сам Шендерович. Поэтому тут уж вообще извините, да. Он мне предложил это, и он стоит в очень удачной позиции. А повторе, я думаю, я вам должен сказать, по-моему, он идет ночью, но это я понимаю мало. Очень много запросов на этот повтор, это правда. Но здесь надо думать, мне всегда жалко выпихивать какие-то, знаете, такие оригинальные передачи, да? Вот жалко всего остального, скажу вам честно. Слушаем дальше. Звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Алексей.
Да. Добрый вечер.
Михаил Семенович из Екатеринбург.
Да, Михаил Семенович.
У меня такой вопрос. Вот пресловутый вопрос о работе региональных отделений «Эхо».
Ну, значит, я еще раз вам объясню. Значит, любое региональное отделение может перекрывать передачи только целиком. Да, и обязано нас вещать, я уж не помню сколько, там 12 часов в день в среднем. Остальные передачи обязаны перекрывать целиком. Это все, что я могу вам сказать. Больше ничего вам сказать не могу, потому что такая история. Другой истории не будет. Вот мне пишет Валерий Алексей Алексеевич, в «Нетаке» сопоставьте. «Нетак» — это передача Сергея Александровича Бунтмана. Не влезаю, еще раз повторяю. Все-таки будет ваш комментарий по отключению эфира Леонтьеву? Алекс, а какое было отключение эфира Леонтьеву? Не могли бы вы меня просветить? Может, я как главный редактор ничего не знаю? Возможно ли пригласить в особое мнение журналиста Дмитрия Быкова? Это не исключено, но еще раз повторяю, что это вопрос замен, потому что у нас есть постоянные авторы. С какой стати я им буду отказывать от дома? Владимир, когда прекратите ругать президента, обзывайте своих детей. Владимир, холодная вода на кухне, открывайте кран, наполняйте чашку и пьете. Потом еще раз и еще раз. Так, дальше. 17 лет Брежнев был во власти, но не у власти. Так, ну понятно. Мы, как говорит Фома, наш друг Владислав Юрьевич Сурков, здесь вам не лингвистический клуб. Так, дальше. Очень удобно. Ну, плавленый сырок, понял. Дальше. Что еще? А, телефоны. Вы, как говорят в Одессе, пишет Аркадий, сделали мне очень смешно, заявив, что ваша радиостанция не является оппозиционной, при этом, что 90% штата – это убежденные русофобы и Путина-ненавистники. Аркадий, холодная вода на кухне, открываете, наливаете один стакан, выпиваете, потом другой стакан выпиваете, потом ложитесь спать. Пошли дальше. 7839025 и 783. Вот видите, с кем приходится общаться. Вот остальным говорю. Ну, вот такие вот. Ну, что с ними делать? Ничего. А вы говорите, зачем вы с ними возитесь? Затем к детям. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, как вас зовут?
Наталья.
Да, Наталья.
Я увидела в программе «Радио России» передачу «Саундтрек» и «Андреевский флаг». Это ваша программа, туда ушли?
Нет. «Андреевский флаг» нет, но «Андреевский флаг» он ушел, потому что умерла ведущая.
Я знаю это, но там прямо эти названия стоят в программе.
Ну, пусть.
Это случайное совпадение?
Нет, «Андреевский флаг» это делают те же люди, которые с нами сотрудничали здесь, поэтому здесь полное право. «Саундтрек», ну, значит, увели название. Ну, хорошо. Ну, ладно, увели. Слушайте, ну, ей-богу, еще придумаем. Вот меня это совершенно как-то не волнует, знаете. Вот мы умнее, мы еще придумаем, как говорил Сережа Корзун, когда у нас что-то там уводили по названиям. Является ли обычный десятиклассник экспертом в области образования типа «Взгляд изнутри»? Конечно, Игорь, является. Безусловно, является. И у нас есть в нашем клубе, если вы имеете в виду, зафиксированы школьники, и там как раз стоит образование. Некоторые себя ставят как интернет-специалисты. Конечно, бывает. Да? Я хочу, чтобы вы прокомментировали выборов мэра в Самару, просят нас. Вы должны про это шоу слышать. Я слышал, я смотрел внимательно. Я следил за этим, как вы знаете. Ну а что тут комментировать? Тут история была действительно забавная. Когда, насколько, что я знаю? Я знаю, что в Кремле разные, скажем, фракции обсуждали вопрос, надо ли вмешиваться центральной власти, и, в общем, сначала приняли решение не вмешиваться. Затем победила другая точка зрения, что нет, Единая Россия в таком крупном городе, как Самара, должна победить. Был принят исходящий мэр Георгий Лиманский в ряды Единой России. Туда был направлен десант из руководителей Единой России и нашего коллеги Владимира Соловьева. Там была действительно подготовлена ловушка для второго кандидата, и действительно, как подтверждают эксперты центрального избиркома уже нам, если бы господин Тархов остался на дебатах, он был бы снят с выборов, не моргнув глазом, причем и на абсолютно законных основаниях. И никто не мог платить за эту передачу, господин Тархов не мог участвовать в этой передаче бесплатно. И ловушка была подготовлена, но юристы, видимо, господина Тархова или его разведка, ему это объяснили. И он с точки зрения закона сделал все абсолютно правильно. И такой административный нажим. И, ну, знаете, слушайте, приезжает третье лицо в государстве. К нему можно относиться как угодно. Я имею в виду Сергея Миронова. К нему можно относиться как угодно. Его можно любить, над ним можно смеяться. Но это третье лицо в государстве. И не допускать его до телевидения, это смешно. Или история, как суд принимает решение о том, что значит, должно быть предоставлено время, нарушено законодательство, должно быть предоставлено время на второму кандидату. И телекомпания отказывается. Ну, отказывается, и все. Не будем исполнять решение суда. А вот не будем. Вот такие мы смелые. Я в продолжении будет. Ну, и результат был налицо, потому что, вот я не знаю, но вот те люди, которые звонят нам из Самары, это вполне самостоятельные люди. Те люди, которые там слушают эхо, звонят, там, мы там ведем, они вполне, их, они могут там голосовать за Лиманского, они могут голосовать за Тархова. Я не знаю ни одного, ни другого. Но то, что они не дали переломить себя через колено, то, что они не отказались участвовать в этом фарсе и проголосовали так, как они считают нужным. Это, кстати, свидетельство явки. Ведь явка повысилась ровно из-за этого. Из-за этого Тархов выиграл. Ну и теперь хочется, чтобы наши слушатели из Самары, да и все самарцы, жили в городе при мэрии, который будет заниматься там улицами, который будет заниматься ЖКХ. И, в общем, в этом смысле противостояние вот такому безобразному нажиму, это достойно людей, и в данном случае меня не интересуют эти политические расклады, Единая Россия, РПЖ, не было там никакой Единой России, в том смысле, что Лиманский вступил там за месяц, что ли, в эту партию, ему нужна была встреча с Грызлом, он добился там и так далее, а РПЖ просто поддержала Тархова, нет, это вот такая вот история, она история про самарцев, а не про кандидатов, она история про граждан, которые заняли гражданскую позицию, пошли на выборы, проголосовали, много людей было на выборах, да, там 45% что-то пришло, редкие случаи на выборах мэра. И это еще раз доказывает мысль о том, что мэров надо избирать, а не назначать, как хотят многие губернаторы. Их надо избирать и отнимать у людей право избрать мэра или избираться в мэры. Это вот продолжение общей тенденции на насчет вот такое назначенчество. Совет Федерации, губернаторы, теперь мэры. Неправильно это, я считаю, а самарцы молодцы. Все, и те, кто голосовал за Лиманского, и те, кто голосовал за Тархова, пришли и проголосовали. Ну аж, кого было больше, тот мэр и стал, собственно говоря. Молодцы. И были альтернативные выборы, и были программные заявления и того, и другого. И у меня нет никаких симпатий или антипатий ни к одному, ни к другому, но самарцы сделали свой выбор. И при условиях, где все-таки, согласитесь, Тархов имел стартовые позиции намного хуже и намного ниже, плюс московский десант, плюс знаменитая передача, да, вот, она, они молодцы, самарцы, что сделали вот выбор, что шли на выборы осознанно, голоса разложились, повторяю, там 56-44, по-моему, вот, это были выборы. Это были выборы. 783-9025 и 783-9026.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 912 в диапазоне FM.
Алло, добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я из Москвы, Галина меня зовут.
Да, Галина.
У меня, если можно, вопрос по политике редакции. Можно?
Да, конечно, это вопрос как раз мне, ровно мне. Да.
Радио «Эхо Москвы» Светская.
Радио «Эхо Москвы» Светская, конечно. Как и
государство
российское.
Это позиция редакции.
Нет, это записано в учредительных документах.
Значит, тогда означает ли это, что в прямой эфир при обсуждении каких-либо вопросов могут звонить только атеисты?
Да, конечно же, нет.
Нет.
А как вот вы звоните, как я могу сказать, вы атеистка или нет? Как
но...
я могу... Не, ну как я могу даже знать? Даже если я скажу, звоните только атеисты. Как я могу это знать? Как вы себе это представляете?
Ну, это просто выключается из эфира человек, который, например, высказывает какую-то свою позицию не атеистическую.
Ну, это я что-то не понимаю.
Значит,
ну, ладно.
Да.
Да.
Значит, это позиция именно редакции, да? Так, что звонить могут все.
Ну, звонить
тогда,
могут все, да. Это
тогда,
правда, да.
Из этого слушатели имеют право приводить в качестве аргументов не только цитаты светских лиц, но и религиозных.
Я сам Библию цитирую. И чего?
Значит, слушателям тоже это позволяется. И Библию цитировать, и, допустим, святых отцов церкви.
Легко.
Это... Значит, касается всех ведущих, или ведущий выбирает при этом сам? То есть он может своей волей все-таки не позволять этого делать?
Значит, если это не относится к теме передачи, ведущий обязан выключить человека, который говорит не по теме или говорит очень длинно.
Нет, если это касается непосредственно вопроса, который задается...
Но
все-таки цитата приводится.
Если цитата длинная, я тоже выключу.
Нет, не длинная. Но если она обрывается, допустим, на первых же словах.
Не то знаю, есть... не готов сказать, это все зависит от контекста, конечно же. Но это никак не связано с религиозными или атеистическими воззрениями. Все, что я могу сказать. Я, есть ведущий, есть программа, я не хочу цитирования, говорите свое мнение. Зачем вы приводите мне там святых отцов, не святых отцов, там Чарла этого самого, Карла Чапика, Диккенса. Не надо нам цитировать, говорить свое мнение. И ведущий имеет право поставить такую задачу.
То есть, значит, все-таки это остается на усмотрении ведущего?
Абсолютно.
Понятно.
Да, пожалуйста. Спасибо. Да нет, что, пожалуйста. Естественно, усмотрение ведущего. Естественно, никакой инструкции на стенке по поводу цитирования нет. Алло, здравствуйте. Алло. Понятно. Слушаем дальше. Алло, здравствуйте. И здесь, а мы дальше. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич.
Как вас зовут?
Валентин.
Да, откуда вы?
Владикавказ.
Давайте, Валентин, да.
Вот, не помнится, у вас когда-то, я даже вам звонил, так сказать, стукачил по поводу книг.
Ну?
Выигранных на Эхе.
Ну?
Ну вот, и те книги пришли.
Да.
После этого что-то опять глухо.
Да я просто, честно, хотите, Валентин, уверен, что почта. Вот уверен. Вот когда придут следующая посылка, посмотрите на штемпеля, ладно? Когда отправлено. И когда получено. Ладно? Давайте проведем эксперимент. А потом вы мне напишите там, либо референтом позвоните, либо мне сюда. Хорошо?
Хорошо.
Потому что я, честно говоря, сталкиваюсь с этим беспрестанно. И вижу, что как долго идут книги. Как долго идут книги. 3 недели, 4 недели, месяц. И вообще давно пора Роспочту звать. 783-9025-783-9026. Мне пишет Олег. Алексей, Пархоменко и Глеб Павловский — это жестоко. Сергей Борисович, будет трудно отбиваться. А никто Пархоменке хорошую жизнь не обещал. Пусть отбивается. Мать, какие проблемы. Пархоменко сам позвал гостя. Еще раз объясняю нашим слушателям, что я могу посоветовать, если меня спросят, могу придумать контрпередачу, но гостей, могу заказать уровень гостей, да? Но гостей позвать, да, выбрать себе гостей на передачу, извините, это дело ведущих. Позвал, ну, будь любезен. 7839025 и 7839026. Алло, здравствуйте, вы в... Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Да, дышит тяжело. Бывает. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Да, добрый вечер.
Здрасте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Я звоню из Питера, Андрей.
Да, Андрей, только радио приглушите, вы уже в прямом эфире, и сигнал опаздывает.
Да, здравствуйте, еще раз.
Да, давайте.
Вопрос такой, он из двух частей.
Угу.
Как вы считаете, что имел в виду Путин, говоря о том, что, не будучи президентом, он останется там, не берусь цитировать, при власти или рядом с властью, или сохраняя свой бесконечный рейтинг, будет влиять на власть.
То есть вы хотите, чтобы я профантазировал, да, толкователь президента, да?
Провели мысленный эксперимент.
Ну, давайте проведем.
Вторая часть вопроса, ну, да. Может быть, ее удобно сразу увязать с ответом на первую часть.
Да.
Как вы считаете, чья лояльность из путинской когорты гарантирует не ударение власти в голову этому прокладочному президенту, который будет между двумя последующими сроками.
Хорошо, понятно. Будем конструировать.
Вопрос понятен, да?
Да, спасибо большое. Спасибо. Ну, займемся конструированием, которое, как известно, всегда мало общего имеет с реальностью. Тем не менее, отвечая на ваш вопрос. Возможности для влияния на политику государства у ушедшего президента в России не так много, как кажется. Позиция первая – оседлать партию, стать главой Единой России, стать главой партии, связав очень тесно на это президента и премьера, сохраняя конституционное большинство в новой Государственной Думе, где, будучи лидером партии, всегда можно опрокинуть правительство или держать президента под угрозой импичмента. Да, если говорим о влиянии, при этом принятие бюджета, ну и прочих дел, да, при этом принятие законов, там, глава парламента. Вторая позиция, которая может быть, это глава «Газпрома» в том или ином виде. Вы прекрасно понимаете, что «Газпром» это такая структура, которая, ну, если вы меня спросите, кто более влиятелен с точки зрения возможности влиять на политику государства, скажем, там, тот или иной министр или глава «Газпрома», я думаю, что вы понимаете, чем занимается у нас Путин на переговорах. Он занимается переговорами о продвижении «Газпрома» на западные рынки. И «Газпром», который является, вот знаете, бывают такие градообразующие предприятия, да, там, условно говоря, некое предприятие, вокруг которого нарастает город. Вот сейчас «Газпром» – это та история, вокруг которого нарастает Россия. И мы это видим по переговорам президента. Глава «Газпрома», ну, не прямой глава «Газпрома», а, возможно, какой-то управляющей компании. То есть человек, сидящий на финансовых потоках. Премьер-министр, например, которого поддерживает правящая партия. Понимаете? Премьер-министр. А председатель Конституционного суда, например. А? Каково я сказал? Вот. Ну, Союз России и Беларуси 100 раз обсуждался. Не остается президентом Российской Федерации в той или иной такой, знаете ли, через ту или иную процедуру, то вот я вам назвал несколько: глава партии, глава правительства, глава парламента, глава «Газпрома», глава Конституционного суда. Например. 20:30 в Москве. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Венедиктов.
Кандалаки. Тина Кандалаки.
Даренко. Сергей Даренко.
Каждый понедельник с 19 до 20. Особое мнение Сергея Даренко. Напротив, Тина Кандалаки.
Все, это точно. Вторая часть вопроса. Забыл, пока вспомнил. Ну, что касается лояльности, знаете, одно дело быть лояльным сюзерену, а другое дело быть лояльным сюзерену, который уже не сюзерен, а ты сам становишься сюзереном. И, как показывают, во всяком случае, наши исторические передачи, власть имеет особенность ударять в голову очень сильно. Особенно власть безгранична, как вы знаете, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Это цитата. Кстати, это я Наталья могу сказать. Я пользуюсь цитатами, вам советую. Вот. Поэтому сейчас трудно. Отсюда не видно, грубо говоря. Но на сегодняшний день, так же, как год назад, я по-прежнему уверен, что, еще раз говорю, на сегодняшний день, вот еще раз, на сегодняшний день я уверен, что пока кандидатом от путинской команды является Дмитрий Анатольевич Медведев. Пока. Вот. И его позиция, его лояльность президенту безусловная. Бывший там зам руководителя его секретариата, бывший глава администрации, нынешний первый вице-премьер, отвечающий за такие вещи, в общем, полезные, такие как здравоохранение, образование, вот сельское хозяйство ему добавилось, да, теперь еще интернет, видимо, да. Мне кажется, что вот такая история. Это моя персональная точка зрения, которая не ангажирует «Эхо Москвы». Мне пишет Евгений, вы ошиблись. По закону членом и председателем Конституционного суда может быть лицо, имеющее опыт судейской работы. Путин не может занять этот пост. Вы знаете, что-то я помню, как кого-то там уже при назначении эту штуку обошли. Помнится мне. Надо проверить последнее назначение в КС. Посмотрите, пожалуйста.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио Москвы.
7839025, 7839026, это телефон, у нас с вами еще 28 минут спокойного разговора. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, это опять Виктор Леонидович.
Нет, Виктор Леонидович, я вам все уже по этому поводу ответил. Я не буду повторяться, вот пока мне не ответят про это, я вам ответить ничего не могу. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день, вечер. Алексей Алексеевич, у меня к вам вопрос.
Если вы скажете...
Москвы, Софья Лазаревна.
Да, Софья Лазаревна.
Скажите, пожалуйста, у вас был в передаче «Селяне».
Угу.
И он в конце самой передачи сказал, что грузины дали России двух правителей. Иосифа Сталина и Петра Первого. Вот каким образом...
Он сказал, что грузины дали... я не вел эфир, но я потом посмотрел. Двух правителей.
Да,
внимание.
Да, да.
Иосифа Сталина и статую Петра Первого, работа Зураба Церетели, он имел в виду.
Ах, вот.
Вот он, он, как всегда, замечательно пошутил, Софья Лазаревна. Это было очень смешно. И, кстати, вчера я встречался с Зурабом Церетели, и мы по этому поводу похохатывали Зурабом Константиновичем. Именно, он тоже это слышал на «Эхо Москвы». Эту фразу Атаре Селяне, да, великий человек, великое интервью Атаре Селяне, вот просто двумя фразами, но смешно все-таки. Слушаем дальше. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здрасте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Степан.
Да, Степан.
Город Либерцы.
Да.
Значит, вопрос такой, я вот не сначала слушаю передачу, но все же задам. Значит, планируется ли что-либо сделать у вас на вашем интернет-форуме? То есть, например, я заметил просто отсутствие, даже, например, фильтра нецензурных выражений. То есть,
форумом, отвечу, нет, форум не модерируется.
А почему? Ведь просто понимаете...
А он отсасывает их. Он этих людей отсасывает. Это такой, знаете ли, хитрый лисий ход.
А вот. Почему его тогда вообще не закрыть? Зачем он нужен?
Ну, они там появляются иногда. Вы знаете, я же просматриваю это, да? Вы знаете, это вот действительно во многом он превратился в помойку, что правда, но... Правда.
Поэтому форум
я отвечу.
Сейчас судит о том, что за радиостанцию...
Ну, за радиостанцию есть, лучше слушать, да.
Ну, да.
Для нас форум — это прикладная история. Но при этом я должен вам сказать, что иногда, когда ты заходишь и быстро просматриваешь, там всегда можно выковырять неплохие идеи, потому что люди там чувствуют себя свободно, они там как бы обмениваются идеями по радиостанции, во всяком случае. И иногда оттуда вытаскиваешь, и, в общем, не так редко, как хотелось бы, среди всего этого безобразия, жемчужные зерна. Я думаю, что если бы я закрыл, во-первых, эти зерен бы не было, а возникают они от столкновения в безобразных формах, от столкновения мнений. И нет, я действительно этим пользуюсь, Степан, и я думаю, что потерь было бы больше, если бы я его закрыл. Для эфира.
А не верили просто сделать его модерируемым или просто поставить...
А кто? Нет, понимаете, вот, а кто модерирует? Кто будет, вот знаете, это вот всегда история, когда ты ищешь идеи, история, а кого ты поставишь модерировать. Сам ты модерировать не будешь, да, потому что там сколько идет сообщений, да, и ты должен все бросить и самому садиться, у меня другая работа. А когда ты даешь другому человеку, то он, исходя из собственных вкусов и пристрастий, это же ты не можешь никак вот задекларировать, да. И я боюсь, чтобы выплеснуться этой грязной водой, этой помойной водой и ребенка. И в данном случае у меня всегда выбор, да, чем я больше рискую. Пока, поскольку он является мне достаточно полезным вот для поиска новых идей, а их надо искать, это правда, он мне скорее полезен, чем вреден. Но я с вами согласен, но он отвратителен. И когда я в нем роюсь, я испытываю такое годливое чувство во многом, но кое-что иногда там нахожу полезное.
Ясно. Спасибо.
Да, спасибо. Вообще, знаете, вот это уже я всем хочу сказать, что вот это использование, я еще раз повторяю, что вот мы смотрим, вот смотрите, последние наши новые программы, которые возникли на Эхе, и мы сейчас обсуждаем еще блок новых программ. На самом деле это все идеи берутся от вас. От вас в телефонных звонках, от вас в записи на пейджер, от вас вот в этом форуме. Очень много идей сейчас вы мне присылаете на онлайн-интервью мое, и там действительно берется. Вот, скажем, программа, которая очень хорошо встала по рейтингу, это 48 минут, которую мы делаем совместно с журналом «Коммерсант Власть» с Наргиз Асадовой. Идея-то была не наша, а слушательская, да, что мы мало знаем о людях, которые правят миром. Мы мало знаем об этих людях вообще, мы мало вообще их знаем. И идея возникла там. А потом, когда мы обсуждали, там говорят, а почему улицу не сделать, а почему не вернуть гениальные портреты Коли Троицкого, который пишет туда, к нам в эту программу. Вот, пошла. Или, скажем, я не хочу обсуждать другие программы, но я могу сказать, что... Программа «Народ против Борщевского», да, это, собственно говоря, тоже идея многих слушателей. Нам не дают звонки, нам не дают. То мы хотим спросить, то все 50-е. И когда мы с Михаилом говорили про эту программу и Сережей Бунтманом, я не просто так перевел Сережу, так сказать, на четверг, Алешу Воробьева на среду, нам показалось, что вот эта программа, формат час, он будет часовой. Она должна вот так идти. И мы сейчас нащупываем, и нам дают идеи люди. И на самом деле очень трудно что-то новое придумать в радиобизнесе, в радиопрограмме. Когда говорят, сделайте передачу о, это невозможно. На радио главный формат, на радио важно как, не только что, но и как. И вот как — это всегда проблема, потому что повтор, видите, вот нам говорят, вот даже название там у нас немножко прибирают, да, просто, ну просто зоны такие ограниченные. И поэтому, когда к этому подключаются слушатели, когда я получаю, сделайте программу о спорте. Ну, нормально. А как ее сделать о спорте? А что там должно быть? А кто ее должен делать? А какие рубрики там должны быть? А почему считать, что это интересно? Это же каждый раз обсуждается на наших совещанцах еженедельных. И там, ну, до рукопашной не доходит, но до много чего доходит. Вот мы сегодня с Матвеем обсуждали некий новый проект. Его, например, я его подталкиваю к этому проекту. Он, значит, отбивается ногами. Вот в результате он пошел к Макаревичу, а я остался с больной головой. Вот. Ну, на самом деле, естественно, что это все рождается вот в таких вот столкновениях и придумках. И когда слушатели дают идеи, это хорошо. И, к сожалению, мы вынуждены держать открытыми телефоны, к сожалению, не отслушивать звонки, к сожалению, потому что очень много мусора прорывается, к сожалению, так же, как на форуме, к сожалению, да. Но если вы хотите получить хороший продукт, вы должны действительно, вот, знаете ли, по локоть в этом копаться, а вот что-нибудь найдется.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Это верно, остальное – видимость. Так, рубрику организовать Высшего арбитражного суда. Валентина Александровна, да, это Антон Иванов, совершенно верно. Президентом будет Матвиенко, премьер Медведев. Хорошо, Матвиенко, Медведев, сказали. Так, что за детективная история с пропажей СМИ цитаты Путина о единстве Абхазии и Южной Осетии в составе группы Грузии? Ну как, мы ее давали, но действительно она в телевизионных отчетах об этой встрече, она сначала не получила подтверждения, а потом, помните, мне звонили и говорили, зачем вы это говорите, он всегда это говорит. Ну вот и говорит, и хорошо. Новым владельцем радио «Арсенал», пишет Сергей, удалось увеличить мощность передатчика. Вы думаете, что это связано с вашим уходом? Сергей, я вам объяснял уже, что мне четко и ясно было сказано, что второго «Эхо Москвы» не будет. Уходите с «Арсенала», да, тогда мы им дадим увеличение. Мы предпочли с него уйти. Я уже об этом говорил. Алексей Алексеевич, а вас ваша власть на радиостанции развратила? Меня, Елена, развращают девушки на этой радиостанции, а власть у меня, к сожалению, маловато здесь будет, потому что власть главного редактора распространяется исключительно на кадровый состав, но не на решение системных проблем. Я не руковожу рекламной службой, я не руковожу маркетинговой службой, я не руковожу секретариатом, который подчиняется генеральному директору. Да? Поэтому, увы, да, да... Алексей Алексеевич, почему вы считаете возможным дружить с таким прохиндеем, как Зураб Церетели? А, я не считаю его прохиндеем. Б, я дружу с теми, с кем я хочу, и вашего, Ольга, мнения не спрошу. Так, вы сегодня с своим ребенком слушали детскую площадку? Нет, сегодня с моим ребенком мы занимались другими утром делами. «Звезды на льду», спрашивает Гена. Смотрю, Гена, вы знаете, ну когда могу, естественно, если речь идет о Первом канале, я уже в названиях запутался. Мне нравится, как это сделано. Я очень люблю форматы, я очень люблю людей, которые горят, вы знаете, у которых не тусклые глаза, но вот которые делают это, вот Илья Вербух, да, совком это делает. С удовольствием, я люблю людей, которые делают что-то с удовольствием. Дальше будет, что говорят об отцу, так, что наш бывший президент, так. Алексей говорит, Григорий, вы только что сказали, что уходящий президент имеет мало возможности влиять на нового президента. Какие рычаги были у Ельцина во время первого срока Путина? Подождите, меня спросили про Путина, который заявил, что он не уходит из политики, а Ельцин из политики ушел. Поэтому здесь просто сравнения нет. Ушел досрочно, ушел добровольно. Так, дальше. Пригласить, пожалуйста, господина Роднянского. Это вопрос, в какую передачу? У меня нет передачи, где мог бы выступить Саша Роднянский. Елена Афанасьева, Ксения Ларина, пожалуйста, они могут приглашать, никаких запретов на это нет. Так. Дальше. В Тамбове выборы тихо мэра отменили, пишут нам. Тихо, мирно. Сейчас поставили мальчика, который ничего не делает. Зимой даже дороги не чистили. За это деньги ходят. Вот. Отменили тихо, мирно. Видите? А жаль. Но если тамбовцы с этим смирились, ну что я могу сделать? Это их...
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
7-8-3-9-0-2-5 и 7-8-3-9-0-2-6. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алексей Алексеевич.
Здрасте.
Вот я не...
А как вас зовут?
Меня зовут Тамара Николаевна. Да, я только что подключилась. И вот у меня есть, может быть, и плохая идея. Вот если вы говорите, что даже президенты бывшие мало влияют на политику страны, да, и руководимый следующий президент, то народ практически вообще никакого влияния от выборов до выборов не имеет, да? Да и влияние на выборах весьма относительно, да? А вот нельзя ли, собственно, последствия всех действий президента народ потом несет на себе и расхлебывает всю кашу, которую власть заваривает, всю кашу. Либо так, либо это. Вот, может быть, нам соорганизовать что-то типа форума на вашем радио замечательно, чтобы обсуждать предлагаемые президентом и Думой, и властями законы. Потому что они похожи, они их не всегда додумывают.
Знаете, Тамара Николаевна, я сейчас вам отвечу. Вы знаете, это правда, но вот я могу сказать, что когда мы получаем какой-то, как нам кажется, важный проект закона, мы пытаемся организовать обсуждение именно проекта закона. И мне кажется, что в этом роль прессы. И вот обсуждение проекта закона о том или ином. Мы приглашаем авторов законов, мы приглашаем депутатов. Вот сегодня, скажем, то же самое сделал Познер в его программе, если вы видели. Он обсуждал проект. Еще раз повторяю, проект. И плюсы, минусы, то, сё, пятое, десятое. Это важно, это и есть нормально. Граждане должны принимать участие в обсуждении законов. И я вам могу только сказать, что мы дальше будем это делать. Мы очень много времени посвящаем проектам реформы жилищного кодекса. Как вы знаете, с Галиной Хованской мы это делали очень много и приглашали не только ее, но она, как человек, который в этом понимает, более чем понимает. Мы обсуждали законы о монетизации. Если вы помните, до, как они были приняты, до того, мы это делаем. Собственно, в этом и есть часть нашей роли, мы это будем делать, и не вижу для себя здесь никаких препятствий для того, чтобы это организовывать дальше. Другое дело, что иногда так закон вылетает, как лебедь из рукава, и он уже раз и в трех чтениях туда, все, и он уже принят. И такое бывает. Это здесь уже там поймать за хвост не удается. Но тогда мы будем обсуждать уже после того, как он примет. Но, как правило, мы обсуждаем, в том числе и постановление правительства. Помните эту историю с алкогольной продукцией, кстати, о которой нам говорит завтра Сергей Абрамов в 16 часов. Мы говорили о том, что это не готовое решение, это не готовый закон, это не готовое постановление, что он придет к тому-то, к тому-то и к тому-то. И часть наших служб говорит, да бросьте, там все продумано, люди понимают, что... Вот теперь президент это говорит. Потому что эти вещи выползли наружу. Ну, послушайте, я думаю, что эксперты должны были президенту говорить тогда. Не журналисты, раз мы так мало влияния оказываем, не граждане, раз они вообще никакого влияния не оказывают, а эксперты, которые этим занимаются. Владимир Владимирович, вот здесь дырка, и вот здесь дырка. то, о чем говорили в нашем эфире эксперты. Но хорошо бы, чтобы они не только в нашем эфире говорили, а чтобы в папке совершенно секретно лежала бумажка, которую президент прочитает. Вот история. Вот история с так называемым влиянием. Поэтому мы это делаем, Тамара Николаевна, там, где это можем. Там, где мы имеем информацию, там, где мы имеем точную информацию. И здесь совершенно важно. А что тут такое сорганизоваться? Ну, сорганизоваться, для этого и есть политические партии, которые должны, ваши депутаты, вас защищать там. По-моему, это очевидно. 783-9025 и 783-9026. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый вечер, Алексей
да.
Алексеевич.
Да.
Вот как бы с вашей помощью, или с помощью, точнее, вашей радиостанции, решить реальную проблему для москвичей, избавиться от бездомных собак?
А никак
однажды
не решить.
Вы поднимали эту проблему.
Нет, мы можем поднимать эту проблему еще раз, но радио, я пытаюсь это объяснять, не есть инструмент решения.
Ясно.
Радио есть инструмент поднятия проблем.
Ну а влияние?
Ну, влияние, да, но как вот, смотрите, мы с вами обсудили,
так.
Вот, и вот затем я поставлю на голосование, что нужно сделать с собаками. Значит, посместить в приемник или всех перестрелять?
Приемник, зачем
стрелять? Нет, а я вас сейчас уверяю, что если я сейчас проголосую,
так.
Мы увидим, как часть наших слушателей проголосует за то, чтобы значит, всех перестрелять, потому что они там покусали.
Вот одна из слушательниц заявила, что я была за границей, видела, как это решается, только они в вольерах сидят. А я тоже тогда выступил в этой передаче. И говорю, прочитал, что правительство Москвы за год заложило только на кормление бездомных собак 27 миллионов рублей.
Так,
это
так.
Было опубликовано.
Так.
Кто знает, что на 27 миллионов покормили этих собачек? Это миллион долларов.
Да.
Правильно?
Правильно.
Так за эти деньги их отловить благородно, место создать им, где они живут. Я в метро уже нельзя сесть, в вагонах они уже по метро.
Давайте, я понимаю. Вот метро надо, там... спасибо, все, стоп. Вот видите, вот у вас уже есть некие предложения. Готов обсудить еще? Еще раз готов с городскими властями это еще раз обсудить. Предложу нашим ведущим в программе «Город», скажем, Сереже Бунтману, поднять эту тему. Договорились. Только еще раз я хочу вам сказать, что мы не являемся средством решения проблемы. Мы являемся средством поднятия этой проблемы, ее обсуждения и тем самым влияния. Вот тем самым, вот то, что вы сказали, если сейчас вас слышали городские власти, если вас сейчас слышал там Платонов или какие-то службы, да, я думаю, что им это попало в голову. Вы уже это сделали. Но это ничего не решит, понимаете? Но тему мы поднимем, это, за эту идею вам спасибо, это правда. 783-9025-7, где Варфоломеев? Варфоломеев едет в поезде. Сейчас. Едет в поезде. Какая специализация была у вас в ВУЗе? Моя специализация была Франция, мой диплом, мои курсовые были по французской революции, а мой диплом был по современной Франции, ну тогда современной Франции, Франции 70-х годов, он назывался «Союз левых сил во Франции». Так, дальше. Вашему ребенку повезло, что он не слушал детскую площадку. Все наши дети пополнили сегодня свой словарный запас выражениями. Готовьте бабло, я охреневаю. Спасибо Гонопольскому. Я передам Матвею ваше спасибо. Так, дальше. Мне очень нравится утренний разворот Майерс-Гонопольский, пишет Светлана Ивановна. Матвей Юрьевич не хочет его вести, или вам эта пара не нравится? Нет, мне эта пара нравится, просто, в принципе, заложена была следующая неделя Матвея с Машей Майерс, но я должен был уехать. Но потом мы договорились, что поскольку я не уехал, я беру эту неделю, а Матвей через неделю, вернее, вот через две недели будет с Машей Майерс. Просто, ну, знаете, утром вставать тяжело, да, Матвею в том числе, еще учитывая, что у него вечерний эфир. Мне легче. Уважаемый Алексей Алексеевич, почему вы отпускаете хороший кадр с радиостанции? Мне еще нравился Дмитрий Борисов. Мне он тоже нравился и нравится, но я же не крепостной какой-нибудь, да? Почему я должен... почему власть должна вас терпеть, спрашивает Олег. Вопрос к власти. Это вопрос не ко мне. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
Я вот сейчас хочу сказать насчет бездомных собак.
Нет, эта тема у нас уже не будет обсуждаться. Эта тема будет у нас в программе «Город», а не в программе «Без посредников». Вот туда позвонить, это будет в субботу в 16, в одну из суббот в 16 часов. Насчет собак не готов. Я уже ответил по этому поводу. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
Сергей.
Да,
Петербург.
Да, Сергей, пожалуйста, да. Да. Слушаем, Сергей.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, да.
У меня такой вопрос. Вот у вас есть голосовалки, да? А нельзя ли рассказать, как процентно разделяются голоса москвичей и не москвичей?
Не видно.
Не видно?
Не видно.
То есть технически невозможно?
Нет, я, может быть, и возможно, я сейчас объясню. У нас же только отражается экран, у нас стоит только зеркало. Сама машина голосования стоит у мобайла. У нас нет распечатки даже телефонов, которые приходят к нам. С каких телефонов звонят?
И второй вопрос. Да. Вот по поводу... Вы, я так понимаю, что не против конкуренции, да?
Я за.
Да. И вот у меня так, тогда такой вопрос. Вот это самое, в Петербурге эхо вещает на двух волнах, УКВ и ФМ.
Да, и мы здесь тоже вещаем на двух волнах. Да, да.
А когда перекрытие, нельзя ли сделать так, чтобы я сам выбирал, что эхо Москвы я слушаю или эхо Петербурга?
Я записал, я спрошу, все, я понял, спасибо, все, я понял, спасибо большое, чтобы нас перекрывали, скажем, на... Ну, хорошо, идея понятная. Идея понятная, я бы сказал, конструктивная. Вы даже не знаете, что вы мне отдали в руки, какой инструмент. 783, бедный генеральный директор. 783 нашим, Юра Федотинов. 783-9025 и 783-9026. Слушаем. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Давид Георгиевич.
Да, Давид Георгиевич, пожалуйста.
Я, если можно, расскажу историю, которая ответит на вопрос вашей слушательницы о Петре Первом. Ну. И могу тост еще предложить.
Давайте.
Значит, история такая. Тост, однажды секунд, один историк... Да. Пришел к Сталину, грузинский историк, и сказал, что он найдет документы, доказывающие грузинские корни Петра Первого. И тогда Сталин сказал, что не Петр Первый грузин, а я Сталин русский.
Да.
Вот. И, ну и понятно, куда послал этого самого историка. И тост мой, чтобы Владимир Путин своим преемником назначил бы Михаила Саакашвили.
Да, он, к сожалению, Михаил Саакашвили не имеет российского гражданства или к счастью. А, Лена мне пишет, а я в восторге от сегодняшней детской передачи. Матвей Юрьевич, по-моему, ни один ребенок, позвонивший в эфир, не был недоволен. Было очень весело. Вот, пожалуйста. Вот разные слушатели, один и тот же эфир, разные восприятия. И я абсолютно уверен, что и Маша абсолютно честно мне это написала, и Лена абсолютно честно мне это написала. Вот разность мнений, это очень хорошо. И спасибо Маше, и спасибо Лене. Вот вся история. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут и откуда вы звоните?
Виктор из Ростова-на-Дону.
Да, Виктор.
А не могли бы вы вот приглашать периодически в свою передачу, скажем, губернаторов?
Вы знаете, мы думаем об этом, на самом деле.
А на вопросы на обои телефоны отвечают, скажем, приехал из Ростова, то оба телефона работают на вопросы именно жителей этого региона.
Скажите мне, пожалуйста, а что делать остальным в этот момент? Что делать жителям Красноярска? Что, ну, делать, это, что это, делать жителям, секундочку, Петербурга в этот момент, когда идет эта передача? Если...
Не проходит мой...
Нет, вот это если губернатор приходит на эхо Ростова, да. Понимаете, да?
Ну, это не нормально. Приходит никогда, не приходит.
Ну, понимаю, вы знаете, я вам отвечу. У нас есть такая мысль про губернаторов, которые, ну, как вам сказать, которые известны по всей России. Вот как решаются те или иные вопросы. Мы пытались такое делать с большими городами, да? Скажем, мы с Сережей Бунтманом придумывали передачу. И даже завязывали с ассоциацией городов России. Вот приезжает там, условно говоря, я не знаю, мэр Тюмени. И рассказывает, как они борются с домашними собаками, бездомными, простите. Канал «Домашний» просто. Здесь где-то писали опять про канал, все успокоиться не могут. Как борются с бездомными собаками, какие тарифы на ЖКХ, как работает общественный транспорт. И я думаю, что это было бы интересно всем, кто живет в городах. Также с губернаторами. Но если приходит неизвестный человек, я не думаю, что вот проблема, скажем, Ростовской области, как области, да, там, скажем, там, сельскохозяйственные в том числе проблемы, они ведь красноярцев не очень. Вот мэр Ростова для мэра Красноярска, для жителей Красноярска, наверное, интересен. И мэр Красноярска, как решаются те или иные проблемы для жителей Ростова. А вот губернатор, не знаю. Вот нет у меня ответа. А 7-8-3, что у нас осталось-то всего ничего-то, как-то у нас все мирно. Слушайте, а где наши эти самые все, вот эти, те, которые что-то там обещали, какой-то флешмоб устроить? Где вы, друзья? 783-9025 и 783-9026. Где смелые джигиты, где вы, которые тут в интернете тут грозились обвалить эфир звонками? Обваливаете? Алло, здравствуйте, алло.
Добрый добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна Ивановна.
Да, Татьяна Ивановна.
Будьте добры.
Да.
Значит, вы как просветительская станция. У меня к вам вопрос.
Угу.
Вы помните даму, которая облилась горячим кофе и...
Макдональдс.
Знаете. Так
да.
Вот, что она выиграла, не выиграла, как это дело кончилось, это первое. И второе меня очень интересует. Вы знаете, что в газетах была публикация о том, что в Восточном Бирюлеве, или в Восточно-Западном Бирюлеве, не помните, но воспользовались детскими, детдомовскими путевками на отдых дамы из этой самой управы. Вы об этом знаете? Нет?
Нет.
Чем дело кончилось? Вот это вот
значит,
очень интересно.
Про Макдональдс я узнаю, спасибо. По-моему, там еще, да, окончательного еще нет. Я помню, что в первой инстанции вроде отвергли ее претензии, но не, точно не знаю. Обещаю посмотреть и к следующим без посредников доложить. Про Бирюлеву прочитаю, тоже не готов ответить, потому что так на память. Но я сижу сейчас в эфире, откуда у меня в голове вот это может быть? Столько информации, не готов. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Так, вы не будете?
Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут и откуда вы звоните?
Да, меня зовут Светлана, я звоню из Нижнего Новгорода.
Да, Светлана.
Вот по поводу наркотиков. Да. Что бы вы сделали, если бы ваш ребенок нашел в песочнице шприц?
Да, ну как что бы я сделал, если бы нашел в песочнице шприц? Во-первых, у меня уже с ребенком идут дебаты по шестилетним, еще шести лет нет, почему курить вредно, потому что он видит, как, когда мы куда-то ходим, как люди курят, он даже играет в это, и для этого рядом должны быть родители. И мне кажется, что вся проблема в том, что мы эту проблему переваливаем целиком на государство. Государство несет свою долю ответственности за создание условий, чтобы шприца не было. Значит, я думаю, что я бы своему ребенку очень долго, много, нудно или не нудно, как умею, но я бы, узная об опасности всего этого, я бы ему, почему бы, я ему и буду это делать и объяснять. Знаете, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Это не решает всех проблем, безусловно. Но если рядом родители, рядом с ребенком, с маленьким или с подком, да, которые готовы а, объяснить, и б, извините, прийти на помощь, а не отказываться от ребенка, который там закурил или там схватился за шприц, да, прийти на помощь, объяснять, быть рядом. Вот это должно быть, семья должна быть. И не говорить, ах, государство, оно, государство, свой интерес блюдет. Это наши дети. И я не знаю, как готов ваш ребенок, что он готов воспринимать, это же зависит от индивидуальной подготовки, от того, от ваших отношений с ребенком, которые надо налаживать каждый день и каждый час. Потому что каждый день и каждый час это своя личность, со своим уже видением мира. И приходится идти на компромиссы. Но вот в этих вопросах, вот, которые вы мне задали, мне просто кажется, что надо больше брать на себя. А не звать участкового милиционера, чтобы он объяснил вашему ребенку, что это такое. Да? На это есть мама, на это есть папа, на это есть дедушка, на это есть бабушка. И мне кажется, что ответ очевиден. Я говорю такие прописные, банальные вещи, такие истины. Да? Но они для меня очевидны. Уж извините за банальщину. И, наконец, уважаемый Алексей Алексеевич, пожалуйста, ответьте, вакансия референта еще свободна? Спрашивает Маша. По-моему, да. Во всяком случае, никого за последние 4 месяца я на работу в референтскую службу не принимал. Так что, Маша, звоните, пишите, имя у вас хорошее. По телефону говорить легко. Эхо Москвы. Маша, слушаю вас.
Эхо Москвы. События и комментарии.